ознакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Чем закончился допрос бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по делу о хищениях в Банке Москвы? Детали показаний бывшего главы администрации президента России Александра Волошина на суде в Лондоне по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. И в Нью-Йорке полиция демонтировала палаточный лагерь участников акции «Захвати Уолл-стрит». Эти темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Это главная тема этого часа. Допрос бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова следователями МВД сегодня продолжался почти 4,5 часа. Экс-градоначальник Москвы ответил на все вопросы, которые ему задавали, заявил журналистам адвокат Генри Резник. Лужков был вызван на допрос по делу, связанному с хищением средств в Банке Москвы. Затем, как проходила сегодняшняя встреча бывшего московского мэра со следователями МВД, следила корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. Она с нами в прямом эфире. Елена, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Появление бывшего мэра столицы с самого раннего утра у здания Следственного департамента МВД России ждали несколько десятков журналистов. В 11 часов из подъехавшей ко входу в департамент машины вышел адвокат Генри Резник и сообщил представителям СМИ, что Юрий Лужков уже находится в здании и готов давать свидетельские показания. Свою миссию Генри Резник определил так.
Мои полномочия здесь, они, собственно говоря, заключаются в том, чтобы я, соответственно, следил за тем, чтобы не нарушались процессуальные нормы, например, чтобы проходил допрос там в корректной форме, чтобы вопросы не выходили за пределы предмета, по которому дело возбуждено. Ну и кроме того, если что-то не ясно свидетеля, то он вправе обратиться к адвокату за разъяснением неясного вопроса. Вот такие права, которые мне даны.
Следствие интересовали вопросы, связанные с выкупом правительством Москвы в 2009 году в ходе дополнительной эмиссии акций Банка Москвы. Позднее кредитная организация большую часть полученных от правительства Москвы денег, около 13 миллиардов рублей, направила на кредитование Premier Estate компании. После чего эти деньги оказались на счетах другой компании Интека, которой на тот момент владела супруга Лужкова Елена Батурина. И Юрий Лужков и Генри Резник знали, что вопросы следователей будут связаны именно с этим делом.
Юрий Михайлович мэр Москвы. Это Банк Москвы. Системообразующий банк, в котором находятся вообще бюджетные деньги. Понимаете, банк, разрушение которого означает фактически приостановление вообще всей жизни, извините меня, так сказать, в Москве. Я имею в виду деятельность всяких разных организаций. Мы, соответственно, обсуждали ситуацию, которая все время сложилась в 2008-2009 году. И те меры, которые нужно принимать по спасению Банка Москвы. Банк Москвы в этом отношении ничем не отличался от других банков, между прочим, российских. Было принято решение на уровне федеральном правительства Москвы спасать системообразующие банки. Но это кровеносные сосуды, без которых, собственно говоря, не может экономика функционировать. Ну вот в этих вот, собственно говоря, в этой плоскости и производились действия, которые, естественно, прежде всего были необходимы для самого банка. И косвенно последующая цель, главная цель, это, конечно, интересы города. Это как я себе представляю эту ситуацию.
Вопрос журналистов Генри Резнику о том, существует ли вероятность того, что бывший столичный градоначальник может превратиться из свидетеля в обвиняемого, Генри Резник посчитал некорректным. Перспективы судебного преследования Лужкова активно обсуждаются в средствах массовой информации. Бывший гендиректор канала ТВ-центр, писатель Олег Попцов, невысоко оценивает уровень российского правосудия, но надеется на благоразумие российских властей.
Говорить сегодня об объективности нашего суда может только сумасшедший. Я думаю, что будут приставать до конца, чтобы нарастить на этом свой капитал. Но надеюсь, что до решетки не дойдет.
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков должен был явиться на допрос к следователю 28 октября. Однако бывший градоначальник в этот момент находился за рубежом. Стоило ли Лужкову возвращаться в Москву, и какая вероятность того, что в этом случае Юрий Лужков не повторит судьбу Михаила Ходорковского, эта тема также активно обсуждалась и среди политологов, и среди журналистов. Политолог Александр Кынев уверен, что такой поворот сюжета в истории со столичным экс-мэром российским властям невыгоден.
Ну, я бы все-таки ситуацию с Ходорковским, на мой взгляд, здесь воспринимал в качестве такого дежурного пугала, да, значит, периодически судьбы Ходорковского пугают всех, кому не лень. Там у нас и Прохорова пугали судьбы Ходорковского, значит, и Лужкова, там и так далее. На мой взгляд, любые, значит, разборки, они будут восприниматься с точки зрения, где же раньше были, с точки зрения того, собственно говоря, когда же это стало новостью, да, там какие-то претензии, которые высказывались. Это одна сторона медали, другая сторона медали заключается в том, что Ходорковский был предпринимателем, а Лужков чиновник. И львиная доля решений, которые принимались по Москве, все они принимались с непременным участием тех или иных федеральных ведомств или федеральных чиновников. То есть это одно из звеньев, да, очень влиятельное звено, но это лишь одно из звеньев огромной федеральной бюрократической элиты, по факту. Соответственно, любые серьезные расследования в Москве немыслимы без того, чтобы героями, скажем так, происходящих событий не были бы при этом и некоторые федеральные чиновники.
То, что властям невыгодно раскручивать дело против Лужкова, считает и депутат Государственной Думы Константин Затулин.
Сейчас бродит слух о том, что в связи с таким упрямством Лужкова и его желанием во что бы то ни стало, ну, по крайней мере, словесно отомстить Дмитрию Медведеву и всем тем, кто был причастен к его отставке, даны поручения расследовать деятельность московского правительства за все это время под таким очень пристрастным углом зрения, с тем, чтобы найти подтверждение тому, что не только Лужков, и целая система виновата, при нем создана, и что основания для решения Медведева год с лишним назад были впечатляющие. Конечно, власть, которая этим занимается, те люди во власти, которые этим заняты сегодня, выглядят не лучшим образом. Ибо в самом деле, в момент, когда принималось решение об отставке, и об этом Лужков тоже успел рассказать, сразу же ему была предложена дилемма. Как тогда он рассказывал, уходить по-хорошему или уходить вот по недоверию. И он выбрал второй вариант. Раз так, то говорить сегодня о том, что основания для его снятия были просто грандиозными, это значит расписываться в том, что вы сами предлагали сделку. Сделку коррупционеру, преступнику, ну и дальше можно изощряться в эпитетах. То есть, мягко говоря, иррациональность этого дела в том и состоит, что те люди, которые желают нанести ущерб Лужкову за его слова, они наносят ущерб самому образу власти.
Вызов на допрос в следственный департамент МВД последовал сразу после интервью Юрия Лужкова «Радио Свобода», в котором прозвучала критика в адрес президента Медведева. Именно поэтому Лужков неоднократно заявлял, что считает уголовное дело, возбужденное по факту предоставления Банком Москвы кредита компании «Премьер Эстейт», политическим, и сказал, что он готов по любому первому требованию следователя являться.
Елена, благодарю. Александр. Напоминаю, что за тем, как проходил допрос Юрия Лужкова сегодня в Следственном комитете МВД, следила моя коллега Елена Поляковская. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России заявил о нарушениях российского законодательства представителями предварительной миссии наблюдателей ПАСЕ, которые недавно посетили Москву. В суде Ангарска сегодня оглашают приговор 20 подсудимым, которые в 2007 году напали на лагерь экологов, протестовавших против строительства центра по обогащению урана. Верховная Рада Украины не поддержала поправку оппозиции к президентскому законопроекту о смягчении наказания за некоторые экономические преступления, которое позволило бы освободить экс-премьера Юлию Тимошенко. На Украине более 40 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС объявили бессрочную голодовку. Прокуратура Хатлонской области Таджикистана просит суд смягчить приговор летчикам российской авиакомпании, гражданам России и Эстонии. В Нью-Йорке полиция демонтировала палаточный лагерь участников акции «Захвати Уолл-стрит». Соединенные Штаты вновь призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку на фоне все большей международной изоляции сирийского режима. Прежде чем мы продолжим программу, хотел бы, как всегда, отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и главной видео онлайн-трансляциями многих программ и видеорепортажами вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В Лондоне продолжается судебный процесс по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Как известно, Березовский требует у Абрамовича компенсации в 5,5 миллиарда долларов за то, что тот, по его словам, заставил его с помощью шантажа продать значительно ниже рыночной стоимости акции принадлежавших ему компаний «Сибнефть», «Русал» и ОРТ. В понедельник в суде выступали свидетели ответчика, бывший глава администрации президента России Александр Волошин, финансовый советник Абрамовича Евгений Швид, и помощник экс-губернатора Чукотки Сергей Капков. За судебным процессом следит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Центральным событием допросов свидетелей со стороны Романа Абрамовича стали показания экс-главы администрации президента Российской Федерации Александра Волошина. Он рассказал, как Березовского лишили в 2000 году возможности управлять телеканалом ОРТ. Волошин заявил, что у президента Путина был повод для эмоций после инспирированной Березовским кампании нападок на него и правительство в связи с аварией подводной лодки «Курск». Волошин подтвердил показания Березовского, что встречался с ним в августе 2000 года и потребовал прекратить использовать ОРТ в своих политических интересах. Он дал понять тогда Березовскому, что это требование исходит от Путина, который, по словам Волошина, считал, что олигарх хочет нажить своей критикой политический капитал. Целью встречи, по словам Волошина, было, как он выразился, проинформировать Березовского, что концерт закончен и что он больше не должен влиять на политику телеканала. Волошин отрицал, что он и Путин запугивали Березовского и назвал ложью утверждение, что он пригрозил Березовскому тем, что тот кончит как Гусинский, если не продаст свои акции ОРТ. Адвокат Березовского Лоренц Рабиновец напомнил Волошину, что Гусинский продал телекомпанию НТВ «Газпрому» в обмен на снятие обвинений, находясь в заключении по надуманному обвинению. Волошин настаивал, что на Гусинского давление не оказывалось. Газета «Дейли Телеграф» публикует репортажи своего обозревателя Данкана Гардхэма из зала Высокого суда с самого начала судебного процесса. В интервью «Радио Свобода» Данкан Гардхэм говорит о своих впечатлениях от показаний Александра Волошина.
Было очень интересно познакомиться с показаниями Волошина о важнейшем аспекте этого дела – нападках Березовского на Путина в связи с трагедией подлодки «Курск». Я бы назвал эти показания очень эмоциональными. Волошин сообщил суду, что лично оказал давление на Березовского, чтобы заставить его прекратить эти нападки, и приложил все силы, чтобы лишить его любимой игрушки в виде ОРТ. У нас в Британии вызывает удивление, что российские власти отнимают бизнес у человека за критику политики правительства или президента. На Западе на это смотрят по-другому. На суде выяснилось, что и телекомпания НТВ также перешла в собственность государства в результате интервенции властей. Думаю, что тем самым Волошин продемонстрировал глубокую пропасть между возможностями российских властей и западных правительств, для которых такого рода неправовое поведение невозможно.
Говорил обозреватель газеты «Дейли Телеграф» Данкан Гардхэм. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Ну и еще к теме, иска, поданного Борисом Березовским к своему бывшему, теперь уже деловому партнеру Роману Абрамовичу. О ходе процесса и о возможных последствиях иска Березовского к Абрамовичу корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова побеседовала с политологом Владимиром Прибыловским.
Аналитики уже говорили о том, что в ходе процесса могут всплыть факты, которые могут повлиять не только на судьбы истца и ответчика, но и на, скажем так, политический процесс в России. Было ли, на ваш взгляд, что-то подобное уже обнародовано?
Пока что он на суде в результате прений сторон были вещи, которые вообще-то русским журналистам в принципе известны, хотя там не в деталях, но совершенно неизвестны, скажем так, мировому общественному мнению. Ни западной прессе, ни даже западным политикам, которые, ну, кроме, может быть, там какие-нибудь из ЦРУ или британской разведки. Какие-то, так сказать, конкретные факты, которые могут повлиять на политическую ситуацию, ну, я, по-моему, вот не видел. Я думаю, что для Запада, для западных специалистов в результате этого суда становится многое более ясно, более понятно о том, как делается в России бизнес и как делается политика.
Ну, например, какие вещи не были известны западной прессе?
Ну, не то, что совсем неизвестны. Все, на самом деле, знали, что у нас в России бизнес без крыши невозможен. В принципе, знали, что самая лучшая крыша – это ФСБ и Путин. Но это так вот теоретически. А тут два влиятельнейших бизнесмена полностью это все подтвердили и раскрыли механизм функционирования такого правительства. Так уж сказать, что всплыли совсем новые факты, это не так. Но общая картина, конечно, впечатляет.
Вся Великобритания с напряжением, с большим интересом следит за этим процессом, как два олигарха борются друг с другом. Как вы полагаете, насколько вся эта история интересна россиянам?
Ну, журналисты следят, а я думаю, что, так сказать, простые граждане, они понимают, что вот страной правит партия жуликов и воров, и она состоит не из одной только политической партии, а там Абрамович формально в ней не состоит. Они вообще-то, я думаю, устали от псевдополитики и особенно за этим следят.
Как вы думаете, может ли иметь какой-то конкретный резонанс вся эта история в России? Могут ли какие-то факты послужить поводом для возбуждения уголовных дел в российской прокуратуре, либо это вряд ли возможно?
Я думаю, что будут предприняты попытки. Я почти не сомневаюсь, что Алексей Навальный и его команда найдут к чему прицепиться, подадут иски. Юридических последствий это не будет иметь, потому что Абрамовича будет защищать вся исполнительная вертикаль. Но пропагандистский эффект от всего этого, я думаю, будет приличный. В пользу Навального как политика, его методов борьбы с коррупцией и, ну, уже в какой-то степени за политическое влияние, и нанесет определенный ущерб и партии «Единая Россия», и Кремлю вообще, всей исполнительной вертикали.
А может ли этот процесс стать поводом для новых требований России экстрадиции Березовского?
Ну, требовать-то, может быть, и будут. Просто эти требования, они достаточно бессмысленные. Понятно, что никто Березовского Кремлю не выдаст сейчас. Так как Березовский фигура столь же непопулярная, или даже еще более непопулярная в России, чем Абрамович, то в тактически верный шаг у Кремля сосредоточиться на том, что Березовский плохой, а вот англичане нам не выдают. И поэтому там лишний раз потребовать, это вполне может сделать Кремль, но, конечно, он ничего не получит. То есть он получит это некоторый пропагандистский эффект, который будет, ну, конечно, не уравновесит весь негатив, который получился из этой истории для наших властей. Ну вот хотя бы они попытаются как-то сдвинуть акценты на том, что вот Березовский главный его.
Конечно, не хотелось бы делать каких-то прогнозов, но как ваше ощущение, чем все это может закончиться?
Да я думаю, что ничем особенно. Вообще английская судебная практика, она довольно сильно отличается от всего мира. Так вот я посмотрел с точки зрения логики, что называется, оба хороши, но доводы Березовского стороны кажутся мне несколько более убедительными. Но как это суд, целых ряд утверждений, что точно другой стороны, он просто в принципе непроверяемый.
Напомню, что с Владимиром Прибыловским о судебном процессе в Лондоне беседовала моя коллега Светлана Павлова. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежих британских же и американских, как мне подсказывает человек, который подготовил этот обзор еженедельников и газет. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с самой такой военно-политической темы дня, а именно иранской ядерной проблемы, которая активно очень обсуждается. Какие аргументы, какие точки зрения есть у обозревателей и экспертов? Что делать с иранской ядерной программой? Нужно ли вообще что-то делать? Ну, по крайней мере, западным странам.
Я перескажу, Александр, две публикации. Начну с комментария Джона Винокура в газете «Нью-Йорк Таймс». Он призывает: говорить с Ираном надо пожестче, по меньшей мере говорить. Вот его аргументы. Не президент Обама, а Франция была инициатором военной операции в Ливии, завершившейся падением полковника Каддафи. В отношении иранской ядерной программы, опять-таки, не Вашингтон, а министр иностранных дел Ален Жюпе призывает принять пакет санкций против Ирана беспрецедентного характера. Перед американским президентом стоит выбор – либо действовать активно, либо в ожидании президентских выборов 2012 года гадать на кофейной гуще. Но тогда другие соперники-претенденты могут обвинить Обаму в нерешительности и нежелании обуздать маниакальные желания мул.
Игорь, и какая же тогда другая точка зрения?
Другую точку зрения, по крайней мере, по тону, но не по существу, высказывает еще один обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Роджер Коэн. Я приведу несколько цитат. В 1980 году иракский вождь Саддам Хусейн вторгся в Иран. Он рассчитывал на разобщенность иранцев. Хусейн ошибся. Иранцы, до того разобщенные, объединились вокруг Аятоллы Хомейни. То же самое может произойти сейчас. Депрессивное иранское общество во главе с Аятоллой типа Брежнева и непредсказуемым президентом станет единым в случае военной операции со стороны США или Израиля. В результате подобная операция продлит жизнь нынешнему иранскому режиму. Далее американский обозреватель описывает другие негативные последствия военного решения иранской ядерной проблемы. Список выглядит внушительно, и все же Роджер Коэн считает, что позволить Ирану стать ядерной державой столь же неприемлемо.
Он дает свой рецепт. Что же делать с Ираном?
Вот что он пишет. «Как в дурном фильме, иранский кризис повторяется снова и снова. Мы смотрим продолжение, продолжение, продолжение. Это как бы кубинский ракетный кризис, растянутый во времени. Израильское руководство снова и снова предупреждает, время нанести превентивный удар истекает. Иран на самом деле стремится к ядерному паритету с соседями по региону – Израилем, Россией, Пакистаном, Индией. К тому же ядерная программа – это консолидирующий фактор для расколотого общества. Арабская весна стала ударом для Ирана, поскольку цели революционеров прямо противоположны целям иранского руководства. Для арабов Иран – это далеко не вдохновляющий пример. Все это дает возможности США и Израилю повлиять на Иран, не прибегая к военному удару. Следует апеллировать к разным слоям иранского общества, а не объединять их в патриотическом порыве. Да, Иран еще более непредсказуем, чем когда-то был Советский Союз, но его можно обуздать, не прибегая к военным акциям. Необходима политика сдерживания и принуждения. Надо, чтобы Израиль и государства Персидского залива продолжали наращивать военную мощь. Еще надо блокировать доступ Ирана к твердой валюте и в крайнем случае организовать карантин вроде операции президента Кеннеди во время кубинского ракетного кризиса. Время работает против исламской революции, простите, Исламской Республики Иран. Я цитировал газету «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, благодарю. Напоминаю, что с обзором двух публикаций на самую злободневную политическую тему дня был мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков пришел сегодня утром в следственный департамент МВД России, куда он был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы и 4 часа отвечал на вопросы следователей. Центр избирком России заявил о нарушениях российского законодательства представителями предварительной миссии наблюдателей ПАСЭ, которые недавно посетили Москву. В суде Ангарска оглашают приговор 20 подсудимым, которые в 2007 году напали на лагерь экологов, протестовавших против строительства центра по обогащению урана. Верховная Рада Украины не поддержала поправку оппозиции к президентскому законопроекту о смягчении наказания за некоторые экономические преступления, которое позволило бы освободить экс-премьера Юлию Тимошенко. На Украине более 40 ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС объявили бессрочную голодовку. Они требуют от правительства обеспечить им выплату пенсий в полном объеме. Прокуратура Хатлонской области Таджикистана просит суд смягчить приговор летчикам российской авиакомпании и гражданам России и Эстонии. В Нью-Йорке полиция демонтировала палаточный лагерь участников акции «Захвати Уолл-стрит». Соединенные Штаты вновь призвали президента Сирии Башара Асада уйти в отставку на фоне все большей международной изоляции сирийского режима. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон должен пересмотреть свои отношения с Евросоюзом и призвал к реформе институтов ЕС.
В Москве на 78-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Лев Борисов. В Белом море продолжается поиск пропавшего накануне сухогруза капитан Кузнецов. В Катаре сегодня проходит саммит крупнейших мировых производителей газа. Верховный суд Филиппин дал разрешение экс-президенту страны Глории Аройо, находящейся под следствием, выехать за границу на лечение. В эфире программа «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ру, а с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Как всегда, в начале нашего короткого эфира я напоминаю о том, что у нас идет видеотрансляция радиопрограмм. Эта видеотрансляция проходит на сайте, и сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени программа с участием Михаила Соколова и руководителя партии «Правое дело» Андрея Дунаева на тему «Есть ли политическое будущее у партии «Правое дело»?». И, повторяю, все программы из московской студии в линейке «Время гостей» и все программы из московской студии в линейке «Час прессы» теперь в постоянной прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода». Следите за главной страницей сайта. Здесь в день выхода этих программ появляется развернутое сообщение, и вы можете, кстати, оставлять свои вопросы и комментарии. Кроме того, у нас дебютировала Марьяна Трачешникова в прямом видеоэфире. Это наша коллега, которая ведет передачу «Человек имеет право». И эта программа выходит в субботу в 13 часов по московскому времени. Теперь и она будет выходить в прямой видеотрансляции постоянно. Следите также за анонсами на главной странице сайта и смотрите программу Марьяны Трачешниковой. Из опубликованных материалов на сайте я бы, безусловно, порекомендовала прочитать материал, написанный нашим корреспондентом в Лондоне Натальей Голицыной «Путин Березовскому. Концерт окончен». Это материал о шумном процессе по иску Березовского к Абрамовичу, дело которое слушается сейчас в Лондонском высоком суде. Российские средства массовой информации, особенно официальные, пишут об этом мало, точнее сказать, официальные вообще об этом не пишут. Так что, я думаю, материал Натальи Голицыной будет интересен и в смысле информации, и в смысле интерпретации некоторых событий, которые происходят в ходе этого процесса, потому что ее собеседником является лондонский журналист, он освещает для своего издания этот процесс и пытается передать в этом интервью то, как англичане реагируют на происходящее в суде. Вот два русских олигарха судятся между собой, и что видят, что понимают, что чувствуют англичане, которые наблюдают за этим процессом. Очень любопытный материал. Он звучал в краткой версии в эфире, а это развернутый материал, написанный специально для сайта «Радио Свобода». Еще один материал в линейке мультимедиа. Вчера состоялось вручение первой премии. Первое вручение премии имени Гайдара, и наш фотокорреспондент работал на этом вручении, и вы можете посмотреть набор фотографий, фоторепортаж называется «От имени Гайдара».
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная новость. В Нью-Йорке полиция демонтировала лагерь движения «Захвати Уолл-стрит», который был разбит на Манхэттене 2 месяца назад. Власти заявили, что демонстранты смогут вернуться на это место, но без палаток. Подобные действия против участников протестов предприняли власти и в других городах США. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Операция по вытеснению активистов движения «Захвати Уолл-стрит» из Дзукотти парка в центре Нью-Йорка началась минувшей ночью. Полиция объявила через мегафоны, что у участников есть 10 минут, чтобы покинуть площадь, иначе они могут быть арестованы. Большинство из нескольких сот демонстрантов к 2 часам ночи ушли с площади, где осталась небольшая группа людей, которые затем были задержаны. Полицейские демонтировали палатки и самодельные кухни, установленные на площади Дзукотти парк в середине сентября, когда начались акции «Захвати Уолл-стрит» с критикой действий крупных корпораций и современной модели капитализма. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что позднее активисты движения смогут вернуться на площадь, но без палаток и других сооружений. Они, по мнению властей, препятствуют нормальному доступу к учреждениям, находящимся в окрестностях площади. Демонстранты заявляют, что власти обосновывают действия полиции утверждениями об антисанитарии и недостаточной безопасности в лагере. Активисты называют такие претензии ложными. В последние дни лагеря движения «Захвати Уолл-стрит» были демонтированы и в других американских городах. В Портленде, штат Орегон, Денвере, штат Колорадо, Солт-Лейк-Сити в Юте и в Окленде, Калифорния. Участник протеста в Нью-Йорке Джонни Саган заявил Sky News.
Полиция решила сегодня убрать демонстрантов из парка. Это скоординировано с подобными полицейскими операциями по всей стране. Они держат нас в неведении относительно происходящего на площади. Они оцепили территорию и не позволяют средствам массовой информации или жителям города самим увидеть, что они делают, чтобы очистить площадь от демонстрантов.
В понедельник при демонтаже лагеря движения «Захвати Уолл-стрит» в Окленде были задержаны 33 человека. Мэр города Джин Куан заявила.
Лагерь стал местом, где неоднократно совершались акты насилия, а на минувшей неделе произошло и убийство. Мы демонтируем этот лагерь, пока еще кто-нибудь не пострадал.
Однако советник мэра, в ведении которого находились вопросы защиты прав граждан, подал в отставку в знак протеста против разгона лагеря. Многие сторонники движения «Захвати Уолл-стрит» уже после вчерашних событий в Окленде заявили, что действия полиции не остановят протестов. Один из участников акции в Нью-Йорке заявил.
Департамент полиции Окленда не достиг своих целей. Чего не добились? Только того, что новые участники присоединятся к акции, они будут более воинственными, более решительными, и их будет больше.
Движение «Захвати Уолл-стрит» объединяет разнородные группы преимущественно молодых людей, которые заявляют, что выступают против 1% предпринимательской и политической элиты, которая, как они утверждают, становится богаче, в то время как большинство населения страны все труднее сводить концы с концами. Американские эксперты в последнее время обсуждают, может ли новое движение оказать влияние на предстоящие в будущем году выборы президента США и части Конгресса. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает видеоролик, выложенный на сайте ВКонтакте красноярским школьником Матвеем Цивенюком. На видео был записан разговор Матвея с директором школы, состоявшийся после того, как он испортил плакат, агитирующий за партию «Единая Россия», написав на нем фразу о партии жуликов и воров. Школьник таким образом хотел продемонстрировать, что такая агитация в школах запрещена, и при этом ссылался на законодательство. Директор гимназии в ответ рекомендовала ему почитать биографию Владимира Ильича Ленина, которого исключили из университета за участие в студенческих протестах. Пользователь «Живого журнала» Алекс Верпон комментирует поступок Матвея Цивенюка.
Очень интересная и показательная история. По-моему, парень молодец и заслуживает поощрения. Лайкайте видео, если оно вам нравится, и бойтесь жулики и воры. От вас уже даже у школьников рвотный рефлекс, да еще какой конструктивный. Просто радостно. На странице Матвея ВКонтакте есть бонус-видео, где показывают других школьников, участвующих в сборище «Единой России». От этого мне просто плохо. Какими же надо быть ублюдками, чтобы детей в таком возрасте использовать для агитации? Вопрос еще кого? Видимо, мягкоголовых родителей.
В блоге журналист Юрий Пронько обращает внимание на явные нарушения предвыборной агитации.
Больше всего в этой истории меня позабавило наличие соглашения с «Единой Россией» о размещении плакатов в здании Красноярской гимназии. Если это так, то не хотели бы единороссы и директриса школы рассказать общественности, что это за соглашение, на какой основе оно было подписано и сколько в граммах получила школа ее директриса за столь важное размещение. И еще, какой будет реакция ЦИКа? Опять ничего не заметит. Если все в рамках закона, то Зюганов, Миронов, Жириновский и другие, которые не додумались до такого инновационного шага, как размещение агиток в школьных коридорах. Ведь еще небезызвестный Крок, раскрутивший бигмаки во всем мире, в свое время сказал: «Приведите детей в наши точки, а они приведут своих родителей».
Ролик Цевенюка был выложен и на YouTube. Там сразу появился такой комментарий.
Исписывать стены типа «Вова лох» – это не вандализм, а десакрализация вождя. Глумление над лидерами страны предотвращает ее сползание в северокорейское состояние.
В чешских блогах вспоминают последнего президента Чехословакии Густава Гусака. На этой неделе исполняется 20 лет со дня его смерти. Для старшего поколения Гусак является своего рода символом социалистической жизни. Он находился у власти 14 лет, вплоть до бархатной революции. В годы его правления случился бум рождаемости, началась программа строительства панельного жилья, а выросшее при его власти поколение получило название «Дети Гусака». Вот как с долей иронии вспоминает о тех временах блогер газеты «Иднес» Зузана Бланаржева.
«Мы родились в годы нормализации чехословацкого аналога застоя. Когда было время рекламы по телевизору, на экране появлялся пан Яечко, мандарина мы видели только в день Святого Николая, а на Рождество под елкой были только полезные подарки – варежки или зимние ботинки. После Нового года в таких же приходило полкласса. Мы же больше всего хотели иметь жвачки и наклейки». У всех нас было одно и то же, и ни у кого ничего не было. На первый взгляд казалось, что это самая настоящая идиллия. Пионеры улыбались, как будто объелись экстази, а наполненные любовью политики страстно целовались. Когда мы выросли из октября и стали пионерами, родители стали оставлять нас дома самих, чтобы ходить на площадь и звенеть ключами. Их-то нам и показывали по телевизору вместо мультиков. После этого мы поверили, что впереди нас ждет потрясающая жизнь, что все русское плохое, а западное хорошее. Потому-то мы и проголосовали в референдуме за вступление в Евросоюз.
Дети Гусака больше всего недолюбливают оставшееся им в наследство с того времени панельное жилье, в котором, например, в Чехии живет каждый четвертый житель страны. В своем блоге Петр Холый считает, что создание спальных районов в социалистических странах – это урбанистическое преступление.
В качестве строительного материала были выбраны железобетонные панели, среди основных недостатков которых плохая тепловая и звуковая изоляция. На деле каждый житель панельного дома может слышать, как сосед сверху открыл холодильник или разговоры семейной пары в гостиной через стену. Одна из социалистических конспиративных теорий даже повествует о том, что панели в качестве строительного материала были выбраны, чтобы служба безопасности Чехословакии сэкономила на покупке устройств для прослушки.
Чешский историк Лубош Палата пишет о том, как по-разному чехи и словаки сегодня воспринимают своего последнего коммунистического лидера. Палата напоминает, что Гусак был словаком, и именно во время его правления уровень жизни в двух республиках сравнялся.
С точки зрения истории, заслуги Густава Гусака стоит искать вовсе не там, где это делают чехи, для которых он является символом тотального застоя. Для Чехии правительство Гусака действительно означало стагнацию, а в конце 80-х даже упадок. Но для Словакии эта эра была кардинально другой – символом сытой жизни. Гусак всю свою жизнь был, конечно, высеченным из железа коммунистом, но в первую очередь он был словаком с большой буквы «С». Достаточно вспомнить его идеи молодости. Он предлагал сделать Словакию одной из республик Советского Союза.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков пришел сегодня утром в следственный департамент МВД России, куда он был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы и 4 часа отвечал на вопросы следователей. Центр избирком России заявил о нарушениях российского законодательства представителями предварительной миссии наблюдателей ПАСЭ, которые недавно посетили Москву. В суде Ангарска оглашают приговор 20 подсудимым, которые в 2007 году напали на лагерь экологов, протестовавших против строительства центра по обогащению урана. Верховная Рада Украины не поддержала поправки оппозиции к законопроекту о смягчении наказания за некоторые экономические преступления, которое позволило бы освободить экс-премьера Юлию Тимошенко.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин Березовскому. Концерт окончен. Подробности процесса в Лондоне.
Комментарии экспертов.
Новости культа личности. Памятник Назарбаеву открыт в Алма-Ате.
Право автора.
Единый Путин. Илья Мельштейн. О том, кто не раздвояется.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжим программу и перейдем к новостям экономики. Центральный банк России сообщил вчера, что в течение октября общий объем вкладов в российских банках сократился второй раз в этом году. Чем это вызвано? И почему в этом году вклады растут вдвое медленнее, чем объемы кредитования? Об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение октября сократился на 0,4%, а вкладов компаний и предприятий на 1,8%, сообщил Центральный банк. С начала 2011 года сокращение общего объема вкладов отмечалось в России лишь однажды, в феврале, на 0,9%. Одной из главных причин эксперты считают техническую – изменение обменного курса рубля. В октябре он повысился к доллару почти на 7%, а к евро на 2%. Дело в том, что в общем объеме банковских вкладов населения 19% составляют вклады валютные, а в массе вкладов компаний и предприятий их доля превышает 27%. Но проявились и другие факторы, отмечает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Я бы не говорил о каком-то значительном сокращении, и как такового сокращения не было. И тут, естественно, роль сыграли много факторов. Один из таких технических факторов – это укрепление рубля в октябре. То есть рубль окреп порядка на 6% в октябре. Естественно, это повлияло. Хотя, на самом деле, если мы, например, поправим на этот коэффициент на укрепление рубля, то мы получим, что, в принципе, был небольшой рост все равно в октябре. Ну и второй фактор, фундаментальный фактор тоже есть, так как депозиты действительно достаточно активно росли в течение прошлого года и в начале этого года. Сейчас, конечно, такого роста мы уже не увидим, что связано, в принципе, и с низкими ставками, которые были. Хотя недавно банки стали поднимать ставки, подняли порядка на 1-1,5%. Поэтому сейчас, конечно, мы видим то, что и население начинает больше тратить, нежели сберегать. Но если так смотреть помесячно, то, конечно, один из таких технических факторов важно сыграл укрепление рубля.
На фоне замедления роста вкладов в октябре банки заметно повысили свои ставки по ним. Так, за первые 10 дней ноября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, повысилась с уровня 8,33% годовых до 8,93%. Повышение стало максимальным за период с лета 2009 года, когда Банк России впервые организовал такой мониторинг. Тем не менее, оно оказывается почти вдвое меньшим, чем, скажем, в конце 2008-го, начале 2009 года, напоминает аналитик инвестиционной компании «Открытие» Ольга Найденова.
Я бы не сказала, что это ответ исключительно на замедление роста депозитной базы. Это ответ и на в целом ухудшающуюся ситуацию с банковской ликвидностью, в целом на ухудшение конъюнктуры мировой, но отчасти, конечно, это является дополнительным фактором, почему банки потихонечку начали повышать процентные ставки. Вместе с тем, я бы не сказала, что пока это повышение было очень значительным. В 2008 году мы видели рост ставок в октябре-ноябре практически по процентному пункту за месяц. То есть в целом за период августа 2008 за год ставка выросла с 8,1% до 12,6%.
В какой мере, на ваш взгляд, нынешняя динамика банковских вкладов в России отражает некие перемены в предпочтениях потребителей, когда они начинают больше тратить, чем сберегать? Леонид Слипченко, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Если мы посмотрим на динамику, например, кредитов населения, то кредиты населения достаточно активно растут. Это, естественно, первый признак того, что население больше берет кредитов, начинает больше тратить, начинает больше покупать. Это видно и по динамике и автокредитов, и по динамике потребительского кредитования и так далее. Это первый момент. Второй момент – это сезонный фактор, так как конец года население больше начинает в конце года тратить. И еще дополнительный фактор я бы отметил, то что, несмотря на все негативные внешние факторы и ту ситуацию в Европе, которую сейчас наблюдаем, и волатильность курса рубля и так далее, в принципе, экономика России находится пока более-менее в стабильном положении. Мы это видим и по росту ВВП, и по росту потребительских расходов, и по росту продаж розничных. Естественно, в данных условиях население, несмотря на волатильность курса рубля, предпочитает сейчас тратить, чем разберегать, не видя каких-то определенных рисков.
В 2010 году рост объемов частных банковских вкладов в России превысил 20%, тогда как масса потребительских кредитов увеличилась менее чем на 10%. В этом году динамика обратная. Уже рост объемов кредитования вдвое превышает темпы роста частных банковских вкладов. Ольга Найденова, инвестиционная компания «Открытие».
Склонность к сбережению или склонность к потреблению – это процессы, которые определяются целым рядом факторов, и они могут быть сонаправлены. В ситуации, когда процентные ставки низкие, инфляция высокая, то, скорее всего, вам выгодно потреблять, а не сберегать, и тогда склонность к сбережению падает, в то же время розничные клиенты начинают брать кредиты. Но вместе с тем, именно процентными ставками банки могут регулировать тот объем кредитов, которые они могут выдавать, и тот объем депозитов, которые они хотят привлекать.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение октября сократился на 0,4%, а вкладов компаний и предприятий на 1,8%, сообщил Центральный банк. С начала этого года сокращение общего объема вкладов отмечалось в России лишь однажды, в феврале.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Как менялось отношение к институту выборов в постсоветской России? Почему энтузиазм конца 80-х, начала 90-х годов по этому поводу сменился апатией и равнодушием? Откуда идет недоверие к результатам выборов? Ответы на эти вопросы вы услышите в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Фонд «Эндем», созданный в 1990 году, имел целью изучение современной политики и, в первую очередь, демократических институтов общества. Понятно, что выборы в качестве важнейшего из таких институтов были в центре внимания исследователей. О том, каким было отношение к выборам в первые постперестроечные годы, рассказывает Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда «Эндем».
Где-то начиная с 1989 года выборы наши сограждане оценивали как весьма важный институт, влияющий самих граждан на политический процесс, на власть в стране. И во многом так и было, потому что, скажем, на выборах народных депутатов, съезда народных депутатов 1989 года, там очень многие совершенно независимые, даже не участвующие ранее в политике наши граждане, стали депутатами, и, в общем-то, существенно обновился политический, что ли, класс. Ну а дальше, как это обычно и бывает, началась борьба политического класса с гражданами. Граждане, естественно, хотели, чтобы политический класс отражал их интересы, а политический класс хотел, вообще говоря, использовать вот ресурсы этой самой политики для решения своих проблем, корпоративных проблем и так далее. Ну и приходится констатировать, что где-то примерно так к рубежу 1999-2000 годов политический класс у нас победил. То есть граждане теперь, по моим представлениям, практически не влияют на политику.
А каковы ваши наблюдения по поводу того, каким было эмоциональное отношение людей к выборам в те годы?
В принципе, для большинства эмоциональное отношение определялось их надеждами на изменение политики, изменение своей жизни, изменение нашей государственности. То есть, в общем-то, большинство верили в то, что выборы могут, ну, как-то реально изменить нашу жизнь. Но, по моим наблюдениям, где-то примерно на рубеже 91-92 годов вот эта вот уверенность закончилась. Уже не было массовых демонстраций, уже, в принципе, к выборам отношение было такое, что, ну, вообще-то, конечно, нужно на них ходить. Кстати, это очень долго оставалось вот как мотив. Не просто, что нужно ходить, а это обязательно участие в выборах для подтверждения своего статуса гражданина.
Если сравнивать отношение к выборам в начале 90-х и сейчас, в чем основная разница, на ваш взгляд?
Вот основная разница именно в том, что потеряна уверенность, даже вера в то, что как-то эти выборы могут изменить власть и, соответственно, изменить нашу жизнь. Теперь уже большинство наших граждан в это совершенно не верят. И выборы считают некой такой формальной процедурой, которая, ну, собственно, ни на что не влияет. И даже тех, кто считает, что надо участвовать в выборах для подтверждения статуса гражданина, тоже меньше становится. Мы теряем доверие к выборам, и политические партии, которые теперь участвуют в этих выборах, они скорее ближе оказались к органам власти, чем к гражданам. Граждане это тоже чувствуют, не очень хотят голосовать за те политические партии, которые будут в списке для голосования. Других политических партий по нашему теперешнему закону быть не может, и соответственно, мотивация приходить на выборы снижается постоянно, год от года.
Если говорить о конкретной парламентской избирательной кампании, которая идет сейчас, то вот общественное настроение по ее поводу чем-то отличается, на ваш взгляд, от отношения к предшествующим кампаниям?
Основные тенденции, в общем-то, сохраняются. Но, к сожалению, для меня вот эти вот тенденции постоянно еще и усиливаются. И усиливаются в плане недоверие граждан выборам, то есть подавляющее большинство наших граждан считает, что выборы нечестные и что выборы будут фальсифицированы. И все меньше и меньше доверия политическим партиям. Поэтому вот эта кампания, она характеризуется тем, что доверие политическим партиям ниже, чем раньше. С одной стороны, сами политические партии, на мой взгляд, неэффективно ведут избирательную кампанию. Старые там лозунги, реальные проблемы, которые наших сограждан интересуют, в этой избирательной кампании не обсуждаются. А с другой стороны, граждане разуверились в этих партиях. И что они не делают? Какого-то существенного повышения доверия этим партиям, желание голосовать за них не происходит.
Говорил Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда ИНДЕМ. По свидетельству эксперта, отношение к институту выборов за последние 20 лет в России изменилось очень заметно.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. Российское правительство утвердило список из 93 профессий, необходимых для модернизации страны. В этом перечне отсутствуют специальности, связанные со здравоохранением и образованием. Вот об этом мы поговорим в начале следующего часа. Вас также ждут и другие репортажи, интересные рубрики и многое другое. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начинаем уже работать, начинаем доводить до людей.
Они одобряют его, благодарны ему.
Очевидно, что изоляция режима Асада углубляется.
Последние решения Лиги арабских государств.
Сложившаяся в еврозоне ситуация открывает странам сообщества новые
возможности. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».